16 февраля. Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался. Все восклицал: «Нет, я верю в русский народ». Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый. «Москва, брат, теперь не стоит. Теперь и провинция не стоит. Ну вот немец придет, наведет порядок». «Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые. А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах». В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал 50 пудов сливочного масла и громко говорил: «Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов. Такой же солдат, как и я. А на днях пропил 20 тысяч царскими». 20 тысяч. Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, может и правда. В 4 часа в художественном кружке собрание журналистов. Выработка протеста против большевистской цензуры. Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам. Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фрича, например, уже вывез. Говорили про Соликовского. Да, вы только подумайте, и журналист-то был паршивый, но вот это смехотворная Рада и Соликовский... Киевский генерал-губернатор. Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения. Генерал Каменев застрелился. На Поварской главный немецкий штаб. Жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой. Большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов. По согласию с Мирбахом решено избрать на царство Самарина. С кем же в таком случае будет жаркий бой? Ночью, простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал: «Деспот, сукин сын!» Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки. Пора готовиться на юг. Как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма. Вот заметка 22 февраля 15 года. Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает. Медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется. Как жестоко, отвратительно мы живем. Вот зима 16-го года в Васильевском. Поздний вечер. Сижу и читаю в кабинете в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги. Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ. Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой из малковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра 7 исправлена на 8. Исправляет мальчишка этого самого нарочного, то есть из малковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную, темную залу в прихожую, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит, закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба. Махоточка опять приписала за доставку. «И еще прибавить просишь?» «Барин», отвечает Махоточка деревянным с мороза голосом, «ты глянь, дорога-то какая, ухаб на ухабе, всю душу выбило. Опять же стыть мороз, коленки с пару зашлись, ведь 20 верст туда и назад». Сукаризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью с крупными, серыми от изморози ресницами. О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму. Вместе со всей стрельной пьем славу и гордость русской литературы. Вот из-за чего 20 верст стукалась Махоточка по ухабам. 17 февраля. Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан. «Не представляю себе», — говорил Яблоновский, — «не представляю подпись Гогенсоллерна рядом с подписью Бранштейна». Нынче был в доме Зубова на Поварской. Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца. В ветвях берез сине-голубое, оно особенно хорошо. В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков вечерние новости. «Мир подписан». Позвонил во власть народа, правда ли, что подписан? Отвечает, что только что звонили в «Известия» и что оттуда твердый ответ – «Да, подписан». Вот тебе и не представляю. 18 февраля. Утром собрание в книгоиздательстве писателей. До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клёстов Ангарский, он уже какой-то комиссар, ни слова. На стенах домов кем-то расклеена афиша, уличающая Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клёстова, ну а сколько же именно эти мерзавцы получили? «Не беспокойтесь», — ответил он с мутной усмешкой, — «порядочно». По городу общий голос. Мир подписан только со стороны России. Немцы отказались подписать. Дурацкое самоутешение. К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей. 19 февраля. Критик Коган, ПС, рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции. Старозаветный набожный еврей не ест трефного, свято чтит субботу. Затем о Блоке, он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением: «Ну не судите его строго, ведь он совсем-совсем ребенок». 17:00 узнал, что в экономическое общество офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то 60, не то 80 человек. Читал только что привезенную из Севастополя резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение. «Всем-всем и за границу Севастополя бесцельно по дурному стреляющим. Товарищи, вы достреляетесь на свою голову. Скоро нечем будет стрелять и по цели. Вы все расстреляете и будете сидеть на бабах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут. Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячью голову. Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых. Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо. Она не должна пенить воду в бухте. Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя. Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек. И тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах. Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет. Будет стрельба только деловая в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить».